Лишь один единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон, обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыкв горлянок с заткнутым дурман травой горлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший мальчик, пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самое красивое из имевшихся у него яиц, зеленое с белыми крапинками. «Они очень нежные», — предупредил он. «Будь осторожен, грей его у сердца. А когда она вылупится, пусти в ручей, где нет хищных рыб. На 40-й день она созреет».
«А на 20-й?»
— спросил мальчик. Это был очень странный мальчик, и старичка немного встревожила судьба зародыша в яйце. Но он любил дарить необычные вещи. А мальчик был единственным за много лет, кто просил не то, что просили все. С ним было не скучно. Скуки старичок боится больше всего на свете. Иногда, утомленный однообразием своих подарков другим, он дарит что-нибудь самому себе, выбирая самые простые предметы. Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное, особенно если не помнить, что даришь себе это сам. Горбач рассказал всем известную сказку о крысолове из Гамельна, немного измененную. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что крысолов увел только самых маленьких детей, до 3 лет, чистых разумом и помыслами. Это прозвучало довольно странно, потому что непонятно, как можно увести куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить. Горбач этого объяснять не стал, и я напредставлял всяких забавных сценок, как грудные младенцы, огукая и суча ножками, выплывают из своих колыбелек, кружат по комнатам, выпархивают из окон родительских домов и слетаются к человеку в красном камзоле, играющему на флейте. И ладно еще это. Труднее было представить годовалых, которых не смогли бы удержать родители. А потом я подумал, что и в настоящей сказке это не объяснялось. Там просто сказано, что крысолов увел всех детей. И точка. Но ведь среди них должны были быть и совсем маленькие. Как-то я раньше об этом не задумывался. Лэри рассказал о заколдованной принцессе, явно подразумевая спицу. Рыжий рассказал о каких-то беглых смертях, кажется, имея в виду себя. Табаки рассказал о каком-то старикашке, который до того не любил делать гостям подарки, хотя почему-то должен был, что даже прикидывался мертвым, лишь бы его оставили в покое. Филин и мертвец пристроили свои истории к его и рассказали о своих встречах с этим старичком. Стервятник и лорд о чем-то шептались. Дракон вообще заснул. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если и я немного посплю, но из этой попытки ничего не вышло. Потому что на стремянку влез слепой, и вокруг воцарилась такая напряженная тишина, что с меня тут же слетела вся сонливость. Слепой долго молчал. Свечи догорели, а фонарики почти не давали света, но видно было, что он босиком и одет как обычно, а рука перевязана бинтом вместо полотенца. Наконец он заговорил, сказал, что желает всем нам счастья, и уходящим, и остающимся, и тем, кто уйдет, думая, что остался, и тем, кто останется, думая, что ушел, и тем, кто решил вернуться. Слепой сказал, что каким бы ни был наш выбор, нам предстоит начать жить заново, потому что наша новая жизнь будет не похожа на старую, что многие из нас ничего не будут помнить об этой старой жизни, но это не должно нас пугать. «Те, кто будут жить, не теряя веры в чудо, обретут его». Потом слепой сказал, что не прощается с уходящими, а только с остающимися и с теми, кто возвращается. Я к этому моменту окончательно запутался и так и не понял, к кому же отношусь, к первым, вторым или третьим. Дальше стало еще непонятнее. Слепой сообщил, что ему требуются 2 добровольца. Опытный проводник для неопытного проводника и сторож. «Последняя должность пожизненная», — закончил он и соскочил со стремянки. Едва он с нее спустился, включились все настенные лампы, и все вокруг засобирались. Я не сразу сообразил, что ночь сказок кончилась. Уж очень внезапно это произошло. На свету отовсюду повылезали грязные тарелки, объедки, оплывшие свечи и набитые пепельницы. Сделалось неуютно, как будто мы вдруг очутились на вокзале, И как на вокзале все вокруг обнимались, прощались и дарили друг другу всякие безделушки на память. Рядом со мной присел Черный, хлопнул меня по плечу, сказал: «Ну, пока, старик, еще увидимся». И сразу куда-то ушел. Потом меня целовала опухшая зареванная спица. Конь подарил маленькую метелку на счастье. А Лэри так страстно обнял и залил слезами, что я, не удержавшись, тоже начал всхлипывать. Нагореваться и как следует проникнуться прощальными настроениями мне не дали. Быстро и тихо несколько человек взвалили на себя рюкзаки и ушли, увлекая за собой длинный хвост провожающих. Македонский помог мне влезть на подоконник, и оттуда мы смотрели, как они пересекают двор. Было еще темно, но свадебное платье спицы как будто светилось, и я отчетливо различал ее в толпе, ее и Лэри в белоснежной оперной рубашке. Почему-то из событий той ночи это мне запомнилось ярче всего, как все они шли через двор к воротам с женихом и невестой во главе процессии. И кто-то тащил шлейф спицы. Впереди наверняка шагал Черный, с сурово поджатыми губами и здоровенным рюкзаком. Но его сверху было не различить, я только знал, что он тоже там —